Мы с вами говорили о грехе, и то, что я, может быть, словесно не выразил, я не помню, выразил или не выразил, но что главное надо было понять, именно, что грех – это не нарушение юридических законов, данных от Бога. То есть, проще сказать, это не юридическое нарушение, как это обычно у нас присутствует в сознании. Когда я нарушил какие-то нормы, допустим, поведения или юридические какие-то нормы жизни, то я или спрашиваю прощения, или прошу защиты и так далее. Грех – это не юридическое как раз нарушение, а это нарушение тех законов, которые присущи моей человеческой природе, мне лично. Правда, я являюсь созданием Божиим. И в этом смысле, если хотите, я показываю и свое отношение к Богу. Бог дал мне что-то, понимаете? Нечто прекрасное и хорошее дал мне. Пожалуйста, пользуйся, человек. И я вдруг начинаю так пользоваться, что все вокруг в ужас приходят. Ну и хорош. Ничего себе! Это очень важная мысль. А важная почему? Потому что, когда я думаю, что я нарушаю чьи-то законы, в том числе и Господа Бога, значит, что? Он на меня обижается. Он на меня обижается? А вы же знаете психологический закон. Если кто на меня обижается, я тоже на него обижаюсь. Я на Господа Бога тогда тоже обижаюсь. И я не хочу и вступать с ним в общение. Но даже и молиться не хочу. Кстати, об этих вещах, которые, кажется, должны быть достаточно очевидными, что грех – это есть нарушение мною личностью, которая обладает свободой своей природы, от Бога, данной мне, своей души, своего тела. Вот что такое грех. Я прошу это обязательно запомнить. Нарушение вот чего. Я вред себе приношу. И лишь поскольку это то, что мне дано от Бога, в этом смысле я проявляю и свое отношение к Богу. Мне дали воспользоваться чем-то, а я швырком. Представляете, мне дали какую-то ценность, а я с таким небрежением отнесся. Вы знаете, как иногда вдруг человеку, который ничего не понимает, помните басню Крылова? «Жемчужное зерно», помните, как петух отнесся? Зачем оно? Ему зернышко лучше пшеничное, правда же? Жемчужное, чушь какая! Где же петуху понять, что это за ценность? Так, к сожалению, и люди, не знающие христианство, не понимающие, кто такой человек, кто такой Бог, что дал Бог человеку, мне дал, мне мое тело, мою душу дал. Представляете, все мне дал. И вдруг я начинаю что делать с этим своим бедным телом, во-первых? Так что все медики даже стонут от ужаса. Что вы делаете? Один мой знакомый пришел, он так килограмм на 150, ну, 10-пудовый мальчик такой пришел и к кардиологу и стал жаловаться. Вот у меня сердце, вы знаете, сердце. Она говорит, женщина такая сердобольная, вы пьете много? Он говорит, ну, 3 литра. Она, что? Вы что, с ума сошли? Разве можно пить? А я не могу меньше. Немедленно вам надо прекращать. В общем, произошел такой серьезный разговор, который кончился тем, что она требует, чтобы он не пил столько, а он говорит, я не могу. И только когда он вышел из больницы, он вспомнил, понял. Она-то говорила о водке, а он говорил о воде. Такое мягкое недоумение, недоразумение получилось между ними. Итак, вот эту мысль, значит, это очень важная мысль. Грех – не юридическое нарушение. Слышите? Не юридическое нарушение, а нравственное, мы говорим, нравственное. Это такое небрежное. Если хотите, какое-то безумное отношение к той ценности, которую дал мне Бог и которая является моей, а не чьим-нибудь. Себя я наказываю, а не Богу. Не Богу я, если хотите, приношу какой-то вред, какое-то расстройство и так далее. Вы, надеюсь, помните по догматическому богословию, что Бог неизменяем, что Он всеблажен. И мы не можем своими грехами принести Ему какие-то страдания, иначе Он был подобен нам. И тогда Бог был бы самым страдающим существом из всего, что есть в нашем бытии. Почему? Да только от одного человека помрешь, инфаркт получишь, что он творит в своей жизни. А когда все человечество... В общем, Бог давно должен был бы умереть, сами понимаете. А Он жив. Он бесстрастен. Бесстрастен не в стоическом смысле, о чем мы с вами уже говорили. Не бесчувствен. Он есть любовь. Но это любовь, которая не может быть поколеблена ничем. Итак, вот чем является грех. Личный грех человека. Себя я убиваю, себя калечу, и тело, и душу. Все. И психику, и ум, и волю, и сердце. Сердце и физическое, и моральные. Вот, оказывается, что происходит с грехом. Это я просто напоминаю ту мысль, очень важную мысль, которая касается понимания личного греха человека. Вот видите, не могу остановиться, чтобы как-то, ну, еще... Представляете, оказывается, что такое грех? Это же очень важно. Я беру из себя, режу и колю. Режу, колю. Не знаю, что делаю, царапаю. Избиваю непрерывно. Вот что такое грех. А то мы говорим, грех – это я Богу что-то делаю. И, понимаете, это психологически имеет огромное значение. Одно делать я Богу, а мы как по отношению к людям? Ну, подумаешь, перебьется, что я ему не сделал того-то и того-то. Ну, и здесь Господь Бог, ну, простит. Он милостивый. Что простит он милостивый? Я себе свою печенку всю испортил. И что? Тебе это нравится? Он простит, а ты что? Цирроз печени? Тебе это очень хорошо, да? Ой, как приятно. Слышите, что такое грех? Вот психологически вы видите, какое имеет важное значение понимание греха. Что это такое? Вот так, друзья мои. Ну, хорошо. Но, как я помню, вам говорил в прошлый раз, что, оказывается, слово может быть одним, а значение, которое присутствует в нем, может быть несколько и даже много. Ну, вот помните, мы когда говорили с вами о логосе. Логос и логос. А что логос? Наверное, сотни значений. Сотни значений. И о чем сказали? Любовь. Слово одно. А о чем мы говорим? К жареной картошке, да? Или к соловью? Или к котеночку? Или к другу? Или к женщине? К родителям? О чем? Так вот и здесь мы произносим слово «грех». Первое понимание, о котором мы говорили, носит какое значение? Это то деяние, которое совершается человеком сознательно, с пониманием того, что он делает, совершается в плане нарушения тех норм добра, которые доступны его сознанию на данный момент. Норм поведения, норм жизни. Вот что такое грех. Это, то есть, деяние сознательное. Я еще раз говорю об этом. Осознанное деяние. И свободное. И свободное. Если вас схватят и силой вашу руку, да, засунут в карман чужому человеку, так, так заставит. Вы что, вор? Силой, вы тут при чем? Ни при чем вы тут. А вот когда сам человек лезет в карман и оттуда вытаскивает что-то, вот тут уже грех. Только свободное деяние, осознанное деяние является грехом, личным грехом. Вот что такое грех в таком полноценном смысле этого слова. Это понятно. Но что оказывается? Мы находим в Священном Писании, и это прежде всего, конечно, и затем в святоотеческих творениях, это естественно, нечто другое, что именуется грехом. Нечто другое, совсем другое. Совсем другое, что также именуется грехом. Что совсем не является, слышите, осознанным деянием человека. То, за что человек не будет нести и не несет никакой ответственности. Никаких наказаний. И тем не менее, это именуется тоже грехом. Аномия по-гречески, беззаконие. Помните, как опа, и амартия, эстин, и аномия. Грех есть беззаконие. Да. Что же такое это такое? Что еще называется в Писании грехом? Называется это то, что явилось следствием личного греха первых людей, в результате которого произошло тяжкое изменение, лучше сказать, искажение самой природы человека. Что произошло? И почему называется это грехом? Грехом, теперь вы понимаете, почему даже это деяние, искажение природы, причем это искажение природы, все уже передается, стало свойством всего человечества, всех потомков Адама. Поврежденная природа стала свойством всех людей. Рождающиеся люди, конечно, не виновны в этом. Но почему же называется грехом? Опять напоминаю вам. Еще раз сказал, что грех – это есть повреждение, которое я наношу сам себе. В данном случае это повреждение, которое произошло не по моей вине, пусть, не по моей, но повреждение. Вот грех и есть повреждение. Аномия по-гречески – нарушение закона, законов природы, законов, как вы знаете, дыхания, функций нашей вообще жизни, даже биологической жизни. Мы говорим расстройство чего-нибудь, головки, животика, да, и чего-нибудь другого. Неважно. Расстройство природы, идущее от первых людей, произошедшее в результате первого греха первых людей, это тоже именуется грехом. И в этом смысле говорят так. Греховная природа. Что у человека греховная природа. Видите, в каком смысле? Оказывается, то есть расстроенная, то есть она ненормальная. Что это за расстройство? Два, я бы сказал, чрезвычайно отличных друг от друга взгляда на это. Взгляд, который мы можем сказать так, восточный, или, как мы теперь говорим, православный, и взгляд западный, или католический, который присущ и протестантизму. Это действительно западного христианства взгляд. Здесь мы находим просто вещи очень различные. Удивительно даже различные. Что говорит православие? Что говорят то есть святые отцы, когда мы говорим православие, я еще раз вам говорю, православием именуется только то, чему мы находим подтверждение или в чем содержится учение святых отцов. Если все, это большинство святых отцов, когда говорят об этом, говорим, это православное учение. Если, напоминаю, вдруг отцы разделяются по какому-то взгляду, то мы говорим, что в церкви однозначного учения по данному вопросу нет, а, возможно, и то, и другое. Но здесь какая-то, наверное, тайна, которую мы сейчас не понимаем. Но это в том случае, когда у святых отцов мы видим с одной стороны и с другой стороны достаточное число отцов говорят или о том, или о другом в понимании данного вопроса. Так вот, итак, когда мы говорим о том, какова же точка зрения или, лучше сказать, учение православной церкви, не приводя сейчас множество цитат, хотя, наверное, кое-что придется говорить, скажу следующее. Первое. Как называется это повреждение, которое произошло в результате греха первых людей? Если мы обратимся к святоотеческому наследию, то видим следующее. Макарий Египетский называет это повреждение наследственной порчей. Макарий Египетский. Василий Великий называет это первородным повреждением. На Востоке. На Западе. Практически в это же время, чуть-чуть попозже, немножко, блаженный Августин назвал это «peccatum originale». Почему я вам произнес это по-латыни? По очень простой причине, что если в точном переводе это означает «грех происхождения», по-моему, да? Да, «грех происхождения», так, то обычная терминология, которая уже утвердилась во всем западном богословии, а затем, когда стали у нас открываться духовные школы, то есть это начиная с Славяно-Греко-Латинской академии и дальше, и до сего времени, это стало называться первородным грехом. У святых отцов мы этого термина не находим. Но мы же как можем против Запада? Вы что? Все, что на Западе, это хорошо. Итак, понятие первородного греха вошло очень прочно и в наше православное русское богословие. В чем же, если хотите, разница тогда между западным, идущим от блаженного Августина, пониманием, и восточным, православным? Я не хочу сказать, что идущим от Макария Египетского и Василия Великого, если бы только от них. Да нет, нет. Это вообще восточное патристическое утверждение мысль. В чем же различие между ними? Надо это, вы знаете, это нужно понимать. И в данном случае это имеет значение, это понимание, не просто в догматическом плане. По догматике, я не знаю, вы, наверное, проходили это. Это имеет апологетическое значение. Потому что именно здесь, на понимании этого греха, открываются очень многие вещи, которые дают объяснение происходящим в жизни как отдельного человека, так и в жизни народа и народов, и всех народов. Итак, ну давайте теперь посмотрим, как же смотрят, как эти две точки, что они из себя представляют и в чем они различаются. Ну, поскольку о западной, можно сказать, покороче, она выражена уже сейчас очень однозначно, учитывая, что не так давно, да, когда же был он издан? Ну, совсем не так, катехизис католической церкви, знаете, вот такой бух толстенный, книжище, вы, наверное, ее видели, эту книгу. То есть это официальный документ, же официальный документ, а не чья-то точка зрения какого-то богослова. Потому что, сами понимаете, богословы могут между собой спорить до второго и после второго пришествия. Вот. А здесь официальная точка зрения католического катехизиса. И поэтому мы можем здесь уже ознакомиться, что называется, прямо в первоистоках. В чем же суть? Сейчас я вам зачитаю кое-какие выдержки из этого католического катехизиса, с тем, чтобы была картина достаточно ясной. Первая очень важная мысль, что утверждает католический катехизис. Все люди, я цитирую, все люди – соучастники греха, совершенного Адамом. Однако передача этого греха, первородного греха, тайна, которую мы не можем понять до конца. Грехом называется оскорбление, нанесенное человеком Богу и его промыслу, исполненному любви. Я потом прокомментирую сейчас. Первозданное состояние человека являлось сверхприродным. Так, это понятно? Ну, прокомментирую. Прокомментирую, это очень важно. Очень важно. Оказывается, Бог создал человека. Вот, это его природа. Создал человека. Тем не менее, человек находился, оказывается, в районе, не в природном этом состоянии, о котором Бог сказал, вот, се добра зело, добра. Вы знаете, что такое добро? Добро-то – это красота. Добро-то – любе, филокалия. Это не о доброте идет речь, не о нравственной категории, а об эстетической. Красота, все добра, зело, то есть это все прекрасно, то есть совершенно. Так сказал сам Бог. Интересно, а сверхсовершенство – это как это понять? Католическое богословие утверждает, что состояние первого человека было сверхприродным. И этими сверхприродными дарами, оказывается, являлось бессмертие и целомудрие. Грехопадением человек лишает себя сверхъестественной праведности, сверхъестественной благодати, возвращаясь в состояние чистой естественности. Вот не могу, чтобы сразу не прокомментировать. Вы понимаете, какая, простите меня, но это ересь. Бог сказал, вся добра зело. Совершенным создан человек. И вдруг что-то сверх? Что может быть сверх, когда уже совершенство? Именно, а вот этот момент, как это могли только придумать такое, это первое, что удивляет действительно. Как это возможно было, такая мысль. Но из этой мысли какие проистекают и следствия соответствующие. Цитирую дальше. «Своим грехом Адам, будучи первым человеком, утратил первородную святость и праведность, полученную от Бога не только для себя, но и для всего человечества. Адам и Ева передали своему потомству человеческую природу, поврежденную их первым грехом и, следовательно, лишенную первородной святости и праведности. И эта лишенность называется первородным грехом. Ибо весь род человеческий в Адаме, как единое тело единого человека. Этим единством рода человеческого все люди – соучастники Адамова греха». Прокомментирую первую мысль. о том, что все люди – соучастники Адамова греха. Какие здесь варианты можно, так сказать, предполагать? А лучше сказать, какой смысл привносится здесь? Оказывается, мы являемся соучастниками именно в полном смысле слова, и потому все люди виновны за грех Адама, так же, как виновен и он. Это, понимаете, это удивительное просто дело. Оказывается, все люди виновны. И эта именно виновность лежит на всех людях. Почему это не оправдано, собственно, никакими соображениями Священного Писания? Ну, хотя бы, как мы могли все люди быть виновны? Или надо предположить, что все люди присутствовали в Адаме не в потенциальном смысле, а в реальном? То есть речь идет о чем? О каком-то предсуществовании душ человеческих. И что, когда согрешал Адам, то он, как все человек, оказалось, он совершил грех от всех людей. И в этом смысле все виновны. Но это учение, которое, как вы знаете, было присуще древнегреческой мысли, древнегреческой философии, мы с вами говорили об этом, оно решительно отвергнуто христианской церковью. На Пятом Вселенском соборе учение о предсуществовании душ объявлено ересью. Объявлено как совершенно неверное, ложное учение, которое не имеет под собой никаких христианских оснований. Католическое учение говорит, что все люди – соучастники греха. Если так, тогда никакой тайны нет в передаче первородного греха. Почему же тогда католическая катехиз пишет, что это тайна, которую мы не можем до конца понять? Если все уже согрешили в Адаме, тогда все ясно. Тогда не нужно и передавать. Он уже у них. Вы скажете, что за странности такие? Верно, странности. Какое-то внутреннее противоречие в учении, которое невозможно ничем просто объяснить. И дальше. Если люди не могли быть соучастниками, поскольку никакого предсуществования душ не имеет места, тогда действительно возникает вопрос, как же могут быть потомки первых людей соучастниками греха Адама? А если они не могут быть соучастниками, следовательно, они и не имеют, не несут на себе никакой вины за грех Адама. Православное богословие именно это и утверждает. Потомки Адама невиновны в этом грехе, в грехе Адама. Они невиновны и в том, что получили поврежденную природу от первых людей. Эта мысль совершенно однозначна в православном богословии, основанная, правда, на Священном Писании. И здесь мы видим уже такое принципиальное расхождение в учении о первородном грехе между западным и восточным христианством. Как православие смотрит на то, что же такое произошло с человеком. Я вам сказал, что православное богословие, святоотеческое богословие об этом говорит однозначно. Я вам приведу, по крайней мере, мысль Максима Исповедника, который, так же, как, кстати, Иоанн Дамаскин, если хотите, подводил итог всего вот этой эпохи богословия, которая предшествовала ему, этого золотого века богословия 4-го, 5-го, VI веков. И вот что он пишет, на что прошу обратить внимание. Максим Исповедник пишет: «Два греха возникли в праотце нашем вследствие преступления божественной заповеди». Два греха. Интересно. Один – достойный порицания, а второй, имевший своей причиной первый, не могущий вызвать порицания. Первый – это личный. Второй – это повреждение природы. Посмотрите, что он дальше пишет. Первый – от произволения, то есть свободной воли человека, добровольно отказавшегося от блага, а второй – от естества, от природы, вслед за произволением невольно отказавшегося от бессмертия. Слышите? Первый – да, произволение, свободно, сознательно. Второй – не могущий иметь, вызвать порицание. Слышите? Нет виновности. Православное богословие говорит, от того, что мы смертны, мы не виновны в этом. От того, что мы тленны, помните, мы не виновны в этом. А он именно, он и говорит об этом. Ну, вот я Дамаскина еще зачитаю, чтобы видели, что это мысль, это вообще святых отцов. Пишет, подчеркивает, негреховный характер первородного повреждения природы. Он прямо пишет: естественные же и беспорочные страсти. Слышите даже? Пишет. И беспорочные страсти. Суть, не находящиеся в нашей власти. Видите? Мы не властны стать бессмертными. И прочие вещи. Сейчас он их перечислит, я вам. Которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступления. Как, например, он приводит. Какие-то беспорочные страсти, то есть негреховные страсти. Какие? Пишет. Голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь. Видите как? Предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Это беспорочные страсти, которые стали свойством поврежденной человеческой природы. Еще раз я обращаю ваше внимание. В отличие от западного богословия, это все не влечет никакой виновности человека. От того, что мы хотим есть, пить – нет в этом виновности, в отличие от западного богословия. Не несем мы вины за грех Адама. По Максиму Исповеднику это повреждение природы заключается в чем? Прямо он пишет. В страстности, тленности и смертности человеческого естества. То есть человеческой природы. Вот оказывается, что. Вот что произошло с человеческой природой. Я не буду вам приводить тут целый ряд высказываний богословов. Они, кстати, очень интересные. Вот Филарет, архиепископ Черниговский, в своем догматическом богословии пишет очень, очень интересно. Вот. Ну, в частности, он пишет, что этот наследственный грех, который называется грехом, это только болезненное состояние потомков, а не в собственном смысле является грехом. Вот видите, друзья мои, видите, мы говорим грех, греховная природа. Человек рождается с греховной природой. В каком смысле? что он уже рождается грешный, да? Поймите, это очень важно, когда мы дальше будем говорить о некоторых вещах. Он что, виновен? Нет. Он что, грешен, этот человек? В плане вот личного, волевого нарушения заповеди Божьей? Нет. Он не совершает личного греха. Здесь употребляется слово «грех» вот в этом смысле, в природном, то есть это повреждение человеческой природы. Вот, оказывается, о чем идет речь. О поврежденности. В этом смысле. Есть еще один смысл, но это, об этом поговорим сейчас. Поговорим. Это очень важно. В отношении же виновности я вам приведу хотя бы слова пророка Иезекииля, который прямо отвечает на вопрос, виновны ли мы в этом. Вот что мы читаем у него. «Вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно. Все уставы мои, – говорит Бог, – соблюдает и исполняет их, он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, даже вины отца не понесет, не только Адама. И отец не понесет вины сына. Правда праведности при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Интересно отметить в связи с этим, что это повреждение природы не может исцелить ничто, никто. Ни один праведник не избавлялся от смерти. Никакое покаяние не может избавить его от смертности, тленности и неукоризненной, то есть негреховной страстности. Никакое. Самые величайшие праведники умирали. Безгрешные младенцы старели, становились стариками. Все это наследственное, уже если хотите, генетическое повреждение, от которого никто не может спастись. Афанасий Великий так и писал: «Покаяние не выводит из естественного состояния, вот это, в котором мы находимся, а прекращает только грехи». Слышите? Покаяние только грехи прекращает, омывает. Но природы, поврежденности ее не меняет, не может изменить. Кстати, вот эти вот рассуждения имеют очень важное значение в понимании того, что совершается в крещении. Взяли и переписали с католического богословия: в крещении прощается первородный грех. Это что такое? Снимается вина за что? За грех Адама? С младенца? Вы слышите? Что такое прощается первородный грех? Если первородный грех – это есть смертность, тленность и подверженность вот этим всем внешним условиям жизни, то что? Окрестили – все, он теперь бессмертен. Да? Где это и когда это? Вы слышите? Это католицизм. Православие говорит: первородное повреждение, первородная порча. Вон, я вам так, наследственные порчи, как Макарий Епископский говорит. Первородное повреждение, как говорит Василий Великий. Это тленность, смертность и страстность, о которой говорит Максим Исповедник, Иоанн Дамаскин и прочие. Афанасий Великий говорит: покаяние омывает только грехи. но не исправляет природы. Слышите? Видите, какое расхождение здесь уже? И как оно прямо, прямо уже говорит о том, что же происходит с человеком в течение его жизни, что происходит в таинствах, что прощается. И православие действительно говорит, в крещении прощаются. В крещении каком? Искренне принимаемом крещении. Прощаются действительно все личные грехи. Очищаются от всего. Но он остается тленным, смертным и страстным. Никакого первородного повреждения ни от какого он не избавляется. Вот, оказывается, какое уже радикальные разные точки зрения, каким выводом они уже приводят. А в наших старых книжках так и посмотрите. В крещении прощается первородный грех. И никто не думает, что это такое. Что это за первородный грех прощается? Что это такое? Никто не думает даже. А оказывается, что вина за грех Адама? Да. Это у какого отца святого взяли? Кроме Августина? Я не знаю, может быть, у кого еще найдется. Святые отцы решительно, вот я вам зачитал, да, никакой виновности не несет ни один человек за грех первых людей. Вот что я вам говорил. Не могущий вызвать порицание. В повреждении природы никакого порицания не возлагает на человека. Поэтому прощать то, в чем он не виновен, было бы странно. Вот так. Это то, что касается первородного повреждения. Или то, что в западном богословии получило наименование первородного греха. И что мы взяли спокойно. Не удивляйтесь, что мы взяли, друзья мои. Наша школа возникла, видите, в конце 17 века. 17 века. На Западе уж столько богословий уже было. Столько университетов уже было. У нас еще не было так ничего. И когда вот человеку надо преподавать, вот любого из вас сейчас, он сразу хватится, а где? Где? Какую книжку? По какой? Где? Учебник? Дайте, дайте, дайте. И то там, пожалуйста. Пожалуйста. У нас все написано. И пропустив, конечно, папу, да, или Филиоква, все прочее, и пошло. И пошло. Вот так. Это вот первое, скажу вам, повреждение, которое возникло в человеке. Видите, с чем оно связано? Повреждение, с чем связано? С изменением природы человека. Его природы. Какой природы, друзья мои? Это, конечно, надо бы уже лекцию читать, может быть, шире, но кратко вам все-таки не могу не сказать. Вот. Ну, трудно удержаться, видите? Надо быть сдержанным, а вот трудно. Повреждение какой природы? Это очень интересно. Помните, я вам говорил, душа человека трехсоставна. А если весь человек, тогда четырехсоставен. Только в душе три уровня, да еще плюс тело. Что произошло? Повреждение. Образ Божий, как данный Богом, как носитель, если хотите, личности и свободы человека, точнее, его самосознание человека, осталось. Это осталось. Но произошло повреждение вот этих, если хотите, тела. Произошло повреждение его растительной части души. Произошло повреждение его животной части души. И коснулось его духа. Но уже здесь это повреждение не носило того принципиального характера, который можно было бы назвать необратимой реакцией. Оказывается, это повреждение не уничтожило у человека воли. Воля осталась. Осознание добра и зла осталось. Совесть осталась. Вы слышите? И переживание, возможности переживания сердцем Бога осталось. То есть, видите, вот это исходное, самое ценное, если хотите, в человеке, да, оно осталось. То есть произошло повреждение не окончательное, не полное, не радикальное, как об этом говорят, что произошло с духами, отпадшими духами, которые называют бесами и так далее, сатаной. Здесь нет этого. Не произошло. А что же еще произошло с человеком? Произошло еще вот что. Вот эти тленность, смертность и страстность. Чем характеризуется? Если сама по себе смертность – вещь бесстрастная, здесь нет никакого личного греха человеку, что он умирает или не умирает. Ни добродетели, ни греха. Тленность – то же самое. От того, что он растет, стареет и в конечном счете умирает, ибо тленность – это и есть процесс смерти. Здесь то же самое носит бесстрастный характер. Если мы возьмем с вами, наконец, страстность, то есть уязвимость человека ко всем условиям жизни, как вот слышали, голод, жажда и так далее, жара, холод и так далее, сами по себе они тоже сами по себе не несут в себе никакого нравственного начала, ни положительного, ни отрицательного. Однако вот здесь-то и скрывается очень важный момент, который нам с вами будет чрезвычайно важен. Дальше. Какой же? Ну, простой пример. Голод. Нормально? Нормально, конечно. Организм не может жить без пищи. Но что произошло? Очень интересно. Оказывается, вот эти естественные, беспорочные страсти оказались в человеке очень скользкой и наклонной плоскостью. Садится человек за стол, и вместо того, чтобы съесть столько, сколько нужно, он съедает в 2-3 раза больше. И это по сравнению, по отношению ко всем прочим вещам. Оказывается, в человеке что-то произошло. Произошло, если хотите, сломан какой-то вот узел, какая-то преграда, которая бы стояла и фиксировала ему и говорила: «Все, больше нельзя». Потерял он вот этот ориентир. И вот эти вот вещи, оказывается, вот эта вот страстность, которую мы называем беспорочной, она оказалась в человеке причиной очень большой порочности. Человек берет, человек стремится, человек тянется, жаждет куда больше того, что ему нужно. И поэтому, видимо, и алчность невероятную, и тщеславие, и гордыню, и так далее. Все оказывается, это, вот эти вещи, вот эти, то, что мы называем страстями, это есть не что-то извне приходящее, а это есть искажение тех нормальных свойств, которые присущи человеку, присущи, но искажаются в нем его свободой, его несдержанностью, его, так сказать, произволением, как мы видим у святых отцов. Об этом они пишут очень много. Очень много об этом пишут святые отцы. что сами по себе эти беспорочные страсти не греховны. Нет тут ничего. Ели и самые великие святые, ели и пили. Но что превращается в каждом из нас, это является греховным. Вот что такое страсти, вот какова их почва. И до тех пор, пока человек находится подверженным, является вот этим вот тленным, смертным и неукоризненно страстным, он, оказывается, становится укоризненно страстным. Вот что явилось основой и почвой для всех тех нарушений, которые уже именуются грехом в личном значении этого слова. Вот что это такое. Оказалось, скользкая почва под ногами человека возникла. Уже Адам и Ева увидели, что они наги. Пожалуйста. Они до этого не видели. Все началось. Пробудилось нечто, что, оказывается, влечет к злоупотреблениям. Как святые отцы иначе говорят, все страсти – это противоестественные состояния человека. Противо, то есть которые вредят человеку. Они против его природы. Все греховные проявления эти являются противоестественными. Все вредят. Как касающиеся тела, так же и касающиеся души. И то, и другое. Все они носят противоестественный характер. Вот это нужно иметь в виду. Это очень важно. А помните, апостол Павел, что пишет по этому поводу? Хотите, я вам прочту? Ну, кратко. «Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Он говорит, он хочет жить правильно, хорошо, а влечение как раз к неправедности, к нарушению этих норм жизни, которые понятны и уму, и понятны, исходя даже из заповедей Божиих. Вот, оказывается, что происходит. Григорий Святитель Ниский по этому поводу писал: «Раб удовольствий, необходимые потребности делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждений. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чада рождения – обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство». Феодорит Кирский говорит, «Все происшедшие от Адама получили в удел смертную природу. А такая природа имеет много потребностей. Она нуждается в пище, питье, одеянии, домах и так далее. Эти потребности часто порождают безмерность страстей, а безмерность порождает грех». Вот это, на этот момент я обращаю внимание, мы, наверное, опять будем говорить, когда будем говорить о том, что же совершил Господь, в чем дело. Это очень важно. Видите, в чем дело? Оказывается, вот это первородное повреждение оказалось зыбкой почвой, на которой человек устоять, находясь вот в этих условиях наших земных, не может. К сожалению, не может. Никто не может. В разной, конечно, степени, это да, в разной степени. Поэтому мы видим людей как праведных, так и очень неправедных. И злодеев видим в разной степени, но все соскальзывают, не могут удержаться. Единственный, кто оказался и мы будем об этом говорить, единственный – это Христос, который, ну и то, почему оказался таковым, потому что был Богочеловеком, а не просто человеком. Потому оказался единственный в истории. Об этом пишет очень хорошо Григорий Палама. Я как-нибудь... Да, вот он пишет. Христос был единственным незачатым в беззакониях, не во грехах чревоносим. Единственным. Что, если хотите, и в данном случае для нас имеет большое значение. Хорошо, это всеобщая поврежденность, всеобщая вот эта страстность, которая оказалась скользкой дорожкой, на которой никто не устоит. Но что мы видим в истории, очень интересное явление. Оказывается, все, находясь на этой почве скользкой, по-разному живут на ней. Одни утопают в преступлениях, другие поражают своей праведностью. И вот что мы видим в истории, как происходит разделение человечества не по расам и нациям и так далее, о котором все говорят. Это все лишь внешнее явление, а внутреннее-то какое явление? Происходит разделение по духовной наследственности. Оказывается, мы видим, есть роды праведные. Ну, относительно праведные, понятно. Есть роды преступные. Библия прямо об этом говорит. Род Каинов прямо утверждает. О чем здесь говорит человеческий опыт, Священное Писание? Об очень интересной вещи. Оказывается, все грехи, которые совершаются свободно и сознательно, особенно грехи, которые связаны с тем, о чем говорил сам Христос, всякий грех и хула простятся, и хула на Сына Человеческого простится. Слышите? Хула на Сына Человеческого, на Христа простится. Хула на Духа Святого не простится. Что же это такое? Оказывается, грехи могут быть очень разными по своему значению. И вот хула Духа Святого, как пишет Иоанн Златоуст, как это передает Феофан Затворник, другие, что это такое? Это есть не что иное, когда человек сознательно идет сознательно, не просто по влечению, не по слабости просто, как все мы это все согрешаем, нет, а сознательно идет против истины. Именно потому, что эта истина ненавидит истину, идет против нее. Помните, Савл гнал христиан? Гнал. Но почему? Он был убежден, что он делает добро. Он ошибался. А Синедрион, который сказал убить и Лазаря, еще бы, теперь уже ясно, четверодневного воскресил. Теперь ясно, кто этот Иисус. Ясно? Да. Кто? Ожидаемый Мессия. Теперь ясно, кто он. Так что вы думаете? Убить не только этого Мессию, но и Лазаря как свидетеля. Вот это уже хула на Духа Святого. Чему я говорю, друзья мои? Произошло разделение в человечестве и происходит до сих пор. Какого рода? Когда совершаются тяжкие преступления, и особенно, когда они совершаются не как-нибудь, не по условиям воспитания. Знаете, попал человек в шайку разбойников. Так? А совершается особенно осознанно, специально, вполне с полным пониманием этого. Здесь степень, так сказать, у каждого своя. Но оказывается, что я хочу сказать, когда происходят вот эти особенно осознанные грехи, то это все является не просто грехом для данного человека, а это налагает, можно сказать, неизгладимую печать на его духовно-телесную наследственность. Вы слышите? Хочу подчеркнуть то, о чем, не знаю, говорит или нет, ну, наука должна уже говорить, что гены – это не просто явление телесное, биологическое, или, как выражают, соматическое. Нет, 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 это глупость. Это какая-то карикатура. Гены – это духовно-телесное образование. Так же, как человек духовно-телесен, так и гены. И вот эта духовная составляющая генов, она формируется, слышите, под влиянием характера духовной жизни человека. Формируется. Это не есть нечто постоянное, это формирующееся. Можно закоснеть в какой-нибудь преступности, в какой-нибудь дикой страсти? Можно. О, и вам сформировалось. Сформировалась наследственность. Вот ужас какой, что происходит. И тогда что мы видим? И от него идут потомки, уже зараженные вот этими страстями. Слышите? Страстями зараженные. Говорю не о теле просто, не о психике. Слышите? Не о психике даже говорю. Гораздо глубже. Психология – это, знаете, что такое? Это поверхностный уровень. Не о психике, сумасшедшей или нормальной, а о духовном состоянии. Каком? Зараженность той или иной страстью. В чем эта зараженность? Может настолько быть сильной, что подчас вызывает вплоть до недоумения даже, когда смотришь на этого человека. Просто недоумение, у других возмущение. Как это может быть? К нему не прикоснись. Такое тщеславие невозможное. Ни малейшего замечания. Или алчный до невероятности. Я помню мальчишку. Ему 3 или 4 года. Все просто хохотали даже над ним. Насколько он жадный. Ну, кругом много детишек. Все. Он невероятное что-то у него. Это просто удивительное было создание в этом смысле. Оказывается, наследственность, вот это имеет огромнейшее значение. И таким образом возникают целые роды, которые заражены какой-нибудь страстью особенной. А некоторые говорят же, в брюхе щелк, но на брюхе шелк. Я не скажу, о какой нации, это не важно. Каждая из наций обладает даже своей спецификой, какой я говорю, нравственной спецификой. Я о прочих не хочу говорить. Некоторые невероятно тщеславные, другие невероятно алчные. Их – это Бог. Бог – их деньги. Слышите? Бог, настоящий Бог – их деньги, а не что-нибудь другое. Третье – буквально какая-то животная склонность. Вот. Лишь бы, знаете, ну, животные, чревоугодие там и прочие вещи. Больше ничего им на свете не надоть. Роды. О чем я хочу сказать? Во-первых, об этом говорит Библия, об этом говорит история человечества с огромной, причем, силой. Об этом говорит и богословие, Как можно это назвать явление? Это явление можно назвать как родовая поврежденность. Или, если уж мы, насколько мы привыкли к этому понятию, первородный грех, да, можно сказать, родовой грех. Прям этому роду присуще это. Прям так отличаются они все. Я забыл, в Болгарии есть одно местечко. Как же оно называется? Ну, в общем, это всегда и сами болгары смеются. И это знают иностранцы. Вот сейчас у меня вылетело из головы. Неважно, говорят, он родился оттуда. Это что это значит? Вы ни копейки не получите там. И вас, наверное, почти не угостит никто. Если угостят, то есть самой большой водичкой. Я помню, у одного так был такой друг, все такое, приехал. Меня зазывает в гости невероятно. Ну, думаю, ну сейчас что будет? Стол ломится. Мне чашечку кофе. Все. Он, оказывается, из Багрова. Ах, вот оно. Он, оказывается, из Багрова. Потом, да. Это, вы знаете, это вот родовой грех. Виновны ли люди в этой страсти, что рождаются с ней? Нет. А в чем они виновны? Борются или нет с этой страстью? Вот в чем. Что он родился с этим? Ну что, как родился человек, хромой, глухой или какой угодно. Да, так же и жадный, так же и тщеславный. Это понятно. Он родился с этим, бедняга. Ну что делать? Рождаются уроды и телесные, и психические, и духовные. Виновен не в этом человек. Также и в родовом грехе, родовой этой поврежденности не виновен он. Ни перед Богом, ни перед людьми. Виновность в чем духовного порядка? Как он относится к этому? Вот здесь христианство может очень много дать. Христианство, которое точно различает, что есть добро и что есть зло. Поэтому, если первородная поврежденность неистребима, и никто не может освободиться от смертности и так далее, так? То родовая поврежденность имеет совсем другой характер. Это уже не необратимое явление. Оказывается, возможно исцеление этого. И на примере некоторых вот людей из житий святых можно это видеть. Как видите, например, люди из шайки разбойников, обращаясь, становились даже преподобными. Из распутной жизни, причем не какой-нибудь распутной лично, а именно идущие уже, если хотите, по наследственности даже, становились целомудренными. Родовая поврежденность в принципе искоренима, но она, конечно, требует труда, требует подвига, требует знания христианства, знания законов духовной жизни. Только зная законы духовной жизни, можно победить это. Ну, в отношении свидетельств, знаете, о родовой поврежденности, их огромное количество. Очень много. Я посмотрел просто, кто такой Ламброза, тут его цитирует один из наших богословов. Он приводит этот Ламброза, это еврейский психолог, по-моему, итальянец, ну, в Италии, итальянского происхождения, да, у которого была теория как раз, где он приводит массу примеров о том, как сказывается на потомках вот свойство родоначальника, который оказался вот поврежденным в чем-то очень сильно. В частности, он говорит о психических расстройствах, об умопомешательстве, о пьянстве, о распутстве. И прям проводит, он исследовал прям эту линеечку говорил, как сильно это выражается. Очень сильно на потомках. Вообще, вы знаете, есть о чем задуматься. Как-то люди бездумно относятся к своей жизни и потом только хотят ангелочков воспитать своих детей. Оказывается, это какое-то просто невежество, а подчас и глупость. Невозможно родить ангелочков, будучи дьяволочками. Вот в чем дело же. Надо же это понять. Невозможно. Оказывается, каждый наш грех – это уже инъекция в наши гены, в нашу наследственность. Каждый наш грех. И чем он более тяжелый, тем эта инъекция носит более сильный характер. Сильный в каком смысле? Определяющий нашу наследственность. Наследственность родителей, от которых родятся дети. Кто хочет детей действительно иметь хороших, каким он должен быть? Кстати, обратите внимание, что мы находим в жизни очень многих людей любопытные вещи. Вот нет детей, например, нет детей. Начинают ездить по святым местам, начинают вести очень жизнь такую, знаете, христианскую, настоящую. И, наконец, появляются дети. Правда? И обязательно там прекрасные дети возникают. В чем дело-то? Понятно. Посмотрите, как на что не обращается. Прям подвижниками становится. Ну, вот тоже родители Брянчанинова, да, не имели детей. Потом вот так и родился кто? О, Игнатий! Ничего себе! Великий человек. И прочие у него братья и сестры были тоже очень-очень замечательными людьми. Правда, они совсем не были такими совершенными, как он. Это вопрос другой. Но как часто Бог вот устраивает для тех людей, от которых еще можно что-то ожидать, вот такие внешние даже стимулы к их добродетельной жизни. И от них тогда происходит соответствующий род. Вы что думаете, случайно перед Рождеством читается это Евангелие такое удивительно родословное? Один тот, кто кого родил? Господи, думаю, да когда же кончится? Когда же они все родятся? Правда? Совсем не случайно. Видите, идея-то какая? Что на фоне вот этого всеобщего преступности и греховности вот все-таки выделенный род. И хотя и там тоже были далеко не все святы, но все-таки это род лучший. Идея-то какая? Род имеет огромное значение. Огромное значение. Поэтому, кстати, вот в традиции русских деревень, вы знаете, что так просто там выходили замуж или женились? Ничего подобного. Ты что? Эта девка-то, да ты знаешь, что там было? У нее же дед повесился. Не-не-не-не-не. И этот парень-то, слушай, там такие были бандиты. Не-не, не вздумай. Слышите как?